трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела, Сергей Андреевич?
Все хорошо. Знаете, что-то как-то холодно. Отопления же нет, а на улице страшный ветер, и как-то я замерз. Но в целом все хорошо.
А вы не пробуете носить теплую одежду?
Ой, Евгений Ильич, я в шале сижу. Вы представляете, как я выгляжу сейчас?
Вы выглядите наполеоновский гвардеец, бегущий из сгоревшей Москвы.
Например, да.
Слушайте, ну в конце концов... Зря, что ли, викинги придумали вязание и связывали свитера. Чего ж вам непременно шаль-то у бабушки похищать было?
Ой, я вообще очень люблю, это мой любимый предмет одежды, честно говоря.
Понимаю вас. Слушайте, вы в глубине души Обломов, батенька, а халат вы тоже, небось, любите?
Нет, вот, честно говоря, нет. Халат холодно ногам.
Ну, тогда в шале это у вас есть что-то бедуинское. Угу. Вот такая тема, как у нас талисы евреи носят. Между прочим, сегодня с нами Довид Карпов, раввин Довид Карпов. Надеюсь, его к нам в эфир выведут. И будем мы говорить про праздник Шавуот, дарование Торы. Но пока его еще нет, у нас канал... Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Тексты туда выбрасываются каждый день. Тексты разные, в зависимости от настроения, времени и состояния духа. То большие, то маленькие. Вчера аж три больших было. Так и не смог укротить безумно бежавшее по компьютерной мышке перо. Так что карма такая. А Карпова к нам присоединили или нет?
Да-да, есть, на связи.
Рэб Довид, приветствую тебя, с праздником!
С праздником, и даже не с одним. Но прежде чем мы поговорим о праздниках, о праздничных датах, поговорим о высоких материях, поговорим о нашем земном, хотя, наверное, тем уже всем надоело, но все-таки мне есть что сказать. Пока наши... радиослушатели могут подумать, какое, с их точки зрения, главное событие, на минуточку, во всей мировой истории, которое определило ход всей человеческой цивилизации. Вот пока каждый может для себя подумать и назвать это событие, а я хотел немножко рассказать о насущном. Потому что, конечно, мы все находимся в конечном итоге в одной ситуации, и... это то, что сейчас происходит в мире, эпидемия, это касается каждого, раввинов в том числе, не только чиновников высшего звена. Недавно ушел очень близкий человек в Ганновере, раввин, оставив жену с 8 детьми. То есть это касается всех. Но вот что я хотел сказать, чего-то позитивного, потому что негатива хватает. Что удивительным образом мы недавно совсем отмечали праздник, праздник костров и кабалы еврейской мистики, так его можно назвать. Этот праздник связан удивительным образом с эпидемией. Вообще, как может быть праздник связан с эпидемией? Ну, казалось бы, эпидемия – это трагедия, а праздник – это что-то такое праздничное, радостное. Так вот, интересно, что эта эпидемия, она имела место во втором веке нашей эры, то есть примерно, круглым счетом, 2000 лет назад. И она пришлась в точности вот на это время, вот на эти дни, на эти два месяца пришелся пик этой эпидемии. Но удивительно, что вот именно в этот праздник Лагбомер, мы его отмечали несколько дней назад, именно в этот день эпидемия прекратилась. Ну хорошо, мы скажем, это удивительное совпадение. Больше того, та болезнь, которая скосила учеников Рабби Акивы, была на минуточку 24 тысячи. 24 тысячи учеников – это примерно сопоставимо с количеством жертв, например, в некоторых европейских странах. Но дело не только вот в этих совпадениях, а интересно проанализировать причины. Потому что, ну что нам делать до эпидемии, которая была 2000 лет назад? После этого было много еще других эпидемий. И даже вот это совпадение, да, что болезнь, она касалась именно дыхательных путей, и люди умирали от удушья, даже это не самое главное. Самая главная причина. Хотя традиция, это вполне исторический факт. То есть это не легенда, не притча. Рабби Акива – это конкретное историческое лицо, которое как раз жил в то время и закончил тем, что римские власти его жестоко казнили во время восстания. И тем не менее, несмотря вот на то, что есть вполне реальные причины, то есть даже называется диагноз, но одновременно мудрецы, современники всего этого, они называют и духовную причину. Они говорят, что между учениками Рабби Акивы, хотя это были большие люди и мудрецы, то есть это не ученики, как в школе, которые сидят за партами, это, в свою очередь, были уже взрослые люди, знатоки Торы. Но между ними не было согласия, между ними не было взаимной любви и уважения друг к другу. И вот оказывается, так оценили мудрецы, нам это, наверное, сложно даже в это поверить, что вот это стало причиной, почему Всевышний наслал такую эпидемию. И это урок для нас. Во-первых, потому что, я уже сказал, Лаг Баомер – это, тем не менее, праздник, потому что это как раз день, когда эпидемия прекратилась. И интересно, что как раз мы видим, что, ну, не хочу, чтобы не сглазить, но мы видим, что, по крайней мере, ситуация стабилизировалась и даже в чем-то пошла на спад, по крайней мере, прирост инфицированных, он уменьшился. Как раз вот после этой даты. Но главное, что это просто хороший урок, что когда, и не только, чтобы устранить следствие, надо устранить причину. Причина вот в той, там называлась причина, взаимная неприязнь между учениками Рабби Акивы, хотя внешне они, конечно, уважали друг друга. Но внутренне у них была вот эта внешняя неприязнь и неуважение. Так вот, мы можем спроецировать это на нашу ситуацию. Что, конечно, мы тоже знаем, что эта эпидемия имеет вполне конкретные причины. Это, как говорится, медицинский факт. Мы не будем тут нагнетать какую-то самую мистику. Но, тем не менее, она нас учит, что есть какие-то вещи важнее, чем политические интересы или даже национальные интересы и какие-то бизнес-конфликты. Есть что-то, что требует, чтобы мы объединились. И это такой очень простой, казалось бы, и очевидный урок, но вот это древняя история, которую до сих пор мы отмечаем, ну, я имею в виду в иудейских общинах, она нас заставляет задуматься. Но я уже заранее могу пожелать, чтобы мы таки не просто пережили эту напасть, мы, слава богу, переживем, и выйдем другими, обновленными, чтобы мы извлекли из этого урок, чтобы это научило нас все-таки вот немножко сблизило и научило нас, что есть вещи, против какие-то вызовы, которым мы должны противостоять все вместе. Причем все вместе, я имею в виду не только, там, как говорится, люди разных национальностей или все россияне, в общем-то, все человечество. Потому что это беспрецедентный факт, когда это затронуло практически все уголки земного шара. Но это то, что я хотел сказать, так сказать, для затравки, для начала. Ну и пожелать, конечно, всем россиянам здоровья, тем, кто болен, скорейшего выздоровления, и чтобы мы все вместе таки справились с этой эпидемией, не только эпидемией, вот как болезнью, а с эпидемией ненависти, неприязни, вражды и все, что нас разъединяет.
Ой, спасибо, твоими устами да мед пить. Только санкции не снимает. И даже резолюцию по поводу того, что ну хотя бы, ребят, на период коронавируса, ну снимите вы эти свои чертовые санкции хотя бы с тех стран, у которых особенно тяжелое положение. Но ведь заблокировали в родной Организации Объединенных Наций. Хоть тресни.
Ну, вот это как раз тот пример. Я, может быть, меньше, мне сложнее привести конкретные факты, но в общем и целом мы знаем, что, к сожалению, эта эпидемия мало, в общем и целом мало кого-то чему научила, что люди все равно держатся за свое, за какие-то вот эти свои, так сказать, за свои догмы, за свои убеждения, за свои предубеждения. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, потому что мы, на самом деле, мы, конечно, желаем друг другу скорейшее выздоровление, и чтобы это закончилось, но, в общем-то, это пока еще продолжается. Но я хотел перейти к другой удивительной дате, прежде чем перейдем к главному событию, вот тому событию, о котором я сказал, событию, которое определило ход всей человеческой истории, которое, да, произошло в древности, но тем не менее. И вот недавно, то есть не недавно, а скорее наоборот, через, буквально через день мы будем отмечать еще одну необычную дату. Я хотел с этим, этой датой со всеми поделиться. Не удивляйтесь, эта дата называется День Победы. Ну, мы вроде как бы его отметили, и даже не как бы. Ну, а как бы в том смысле, что в этом году мы, к сожалению, не смогли его отметить по-настоящему, так как мы привыкли. Ну, мы понимаем, это обстоятельства, и все еще будет. Но в любом случае, эту дату как-то мы отметили, она не прошла незамеченной, 9 мая. Но оказывается, есть аналогичная дата в еврейском календаре. Она появилась совсем недавно. Но еврейский или библейский календарь, он устроен немножко по-другому, и там все даты смещены. И вот тогда, в 1945 году, 9 мая, это был 26-й день еврейского месяца Ияр. И вот эта дата, ну, конечно, понятно, что это специфический календарь, по которым живет Израиль, но дело не в этом. Дело в том, что теперь эта дата стала государственным праздником Израиля. То есть в Израиле, конечно, всегда отмечали 9 мая. Но кто отмечал? Ну, выходцы из Советского Союза, пожилые люди. На них всегда смотрели с иронией, с усмешкой, потому что молодые израильтяне не понимали всего этого. Навешивают побрякушки, не дай бог так говорить, ордена. Но для них... Для израильтян это ничего не значит. У них своя героика, свои войны, свои победы. Ну, понятно, пожилые люди. И они, конечно, идут с флагами, даже с красными флагами. Это понятно, что никто им в этом не препятствует, но это не являлось народным праздником. А вот теперь это стало общегосударственным праздником, общегосударственной датой. Да, она отмечается по еврейскому календарю, но суть от этого не меняется. И там как раз через пару дней будут отмечать эту дату. Но интересно не только это. Оказывается, как эта дата возникла. Инициатором был наш соотечественник, россиянин, Герман Захарьяев, большой меценат, горский еврей, который выступил с инициативой, чтобы эта дата появилась в еврейском календаре. Не в нашем гражданском, а в еврейском календаре. И удивительно то, что все раввины единогласно его поддержали. И российские раввины, и израильские раввины. То есть теперь это вполне официальная дата. И это, на мой взгляд, очень важно, потому что мы видим, как сейчас пытаются оболгать эту победу. Как пытаются уже из победителей сделать побежденных, а может быть еще хуже, даже виновников. Ну, мы знаем, о чем идет речь. И здесь очень важно, что есть те, кто на самом деле понимает истинный смысл этой даты, события, которые за ней стоят, не просто понимают, а это шаг, это поступок. Да, это действительно большой праздник, в котором участвуют многие религиозные общины, большие раввины, большие общественные деятели. То есть это очень важно, это началось где-то чуть больше 5 лет назад, то есть совсем недавно. Но вот в свете сегодняшних событий, на мой взгляд, это дорогого стоит. И тут есть еще один, вот ты оценишь это, еще один очень интересный факт. Мы знаем, что как только, уже когда война уже катилась к своему завершению, это всем было ясно, то бывшие союзники начали делить шкуру неубитого медведя, стали делить победу. И уже тогда Вторая мировая война потихонечку перерастала в холодную войну. И это вылилось, в частности, в то, что даже победу мы, союзники, не смогли отметить толком. Потому что сначала один раз подписали акт капитуляции, это было 8 мая. Потом Сталин настоял, что подписали акт о капитуляции, это было 9 мая. И вот эта мелочь, но она символична. Потому что если мы хотим объединиться, мы найдем компромисс. Если мы хотим размешиваться, то в результате весь западный мир отмечает победу 8 мая, а мы отмечаем 9 мая. И это очень символично, что мы даже победу не можем поделить между собой. Но еврейский календарь таким образом, что вот эта дата 26 Ияра, она включает в себя и 8, и 9 мая одновременно. То есть эта дата, она как бы объединяет сразу эти два дня. Поэтому по еврейскому календарю нет этого различия. По еврейскому календарю это один единый праздник Победы. И на мой взгляд, это очень символично. Я говорю еврейский календарь, но на самом-то деле это библейский календарь, то есть общечеловеческий календарь. И вот в этом календаре есть только один день победы, который объединяет всех. На мой взгляд, это очень символично, и это сближает наши страны и наши народы. Потому что вот сейчас мы можем заметить удивительный факт. В мире есть два уникальных явления – антисемитизм и русофобия. Вот нету другого народа, которого бы все дружно ненавидели. Вот нет другого народа. Ну, может быть, еще в какой-то степени армяне, но очень относительно. Да? Но есть два народа, против которых есть убеждения. Это евреи, ну и россияне, или, может быть, даже не народ, а Россия как страна. Вот это, то есть мы оказались волей-неволей как бы вот в этой одной исторической лодке. И слава богу, что сейчас мы же все выросли в советское время. Ну, я имею в виду ты да я. Да мы с тобой. Вы же помните карикатуру про израильского оккупанта и агрессора? И казалось, что ничто не может сблизить наши страны. А сейчас факт, это фантастический факт, самый ближний, близкий союзник России – это Израиль. Ни с кем нет таких хороших отношений, я уж не говорю там про батьку Луку. Да? Нет ни с кем таких хороших отношений и взаимопонимания, как между Россией и Израилем. Это казалось вообще невероятным. Но сейчас это так. Не говоря уже о личных отношениях между Нетаньяху и Путиным. И вот этот праздник Победы, он, по сути, объединяет наши страны. Наше вот, общее историческое прошлое, настоящее, и Бог даст будущее.
Я тебе честно скажу, я бы, если возможно, было бы с удовольствием и от всего, что против России, и от всего, что против Израиля и евреев, ну, отдал бы это кому угодно, поделился бы, забирайте себе, ребята, я не против. Но, к сожалению, это точно не на нашем веку. Нам придется...
Ну, не говори гоп, не говори гоп, не будем загадывать. Поскольку я окончил физико-математическую школу, то есть я вроде как раввин, но вообще-то в душе я ученый. Был такой забавный эпизод, как известно, один наш еврейский мальчик, Альберт Эйнштейн, он не мог принять некоторые идеи квантовой механики. И в частности, что там все вероятностный подход. И он говорил такую знаменитую фразу, которая вошла в аналы, что я не могу поверить, что Господь Бог кидает кости, прежде чем решить, каким будет этот мир. А другой еврейский мальчик, Нильс Бор, который был его коллегой и близким другом, он сказал, Альбе Эйнштейн, не указывай Богу, что делать. Так вот, давай оставим Богу Богова, посмотрим. У Всевышний иногда выкидывает такие фортели и так направляет ход истории, и так ускоряет события, что даже и не снилось нашим мудрецам, что даже это можно не всегда в это можно поверить. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Я в этом смысле больше оптимист. Ну, мы оптимисты, просто как говорил Голда Мейр, это иначе мы просто бы не выжили. Да? Наш оптимизм имеет 3000-летнюю историю. Поэтому я все-таки рассчитываю, что жить в эту пору прекрасную придется и тебе, и мне, а не только нашим детям и внукам. То есть я думаю, что на самом деле ситуация будет меняться в лучшую сторону и достаточно быстро, в ближайшее время. Просто мы действительно не можем понять истинный ход событий и не можем его предугадать. Особенно вот такие люди, как ты, политологи, то есть которые основываются на фактах, на реальном ходе событий, но события иногда идут не совсем реально. Иногда они идут, их ход событий не укладывается вот в естественные рамки. Это тоже надо всегда на это делать скидку. Иногда происходит что-то не экстраординарное, что-то неожиданное, ну как, например, коронавирус. Кто мог подумать, что три месяца назад, что вообще мир вот погрузится в такое состояние. Где-то там в Китае что-то произошло, какое это вообще имеет отношение к нам? Имеет. Но если это может быть и со знаком минус, иногда такие же неожиданности могут быть и со знаком плюс, как говорил Раби Нахман из... Раби Нахман, что если ты веришь, что все может быть плохо, должен верить, что и все может стать хорошо.
Да нет, ну кто бы спорил. Грета Тунберг, правда, в своей Швеции гадости всякие предсказывала, ну так там и надо. Есть такое. Я тоже надеюсь, на самом деле, что все пройдет, и мы еще увидим времена, когда можно будет жить спокойно, нормально и не заморачиваться на тему того, вышел ты из дому без перчаток или нет. А, ну вот и увидим. Мне проще, я в деревне сижу, тут я точно без перчаток сижу.
Ну вот смотри, но вот если бы опять-таки нам, советским людям, они просто сказали, что Россия и Израиль будут партнерами, едва ли не самыми близкими и тесными, так между ними будет самое тесное партнерство, в самой болезненной сфере, в военной сфере. Но если бы нам сказали, что, вы знаете, страна, где самый низкий уровень антисемитизма, где еврейская община развивается наиболее динамично и активно, это будет Россия, то есть преемница Советского Союза. Но мы покрутили пальцем у виска, согласись. Но это, сейчас это общепризнанный факт, что именно в России, да, вот это в России еврейские общины, ну, на самом деле не только еврейские, но я могу сказать, не буду говорить за всю Одессу, я могу говорить за себя, что еврейская община фактически является мировым лидером на данный момент. Она развивается наиболее динамично. И по своим масштабам своей деятельности, ну, именно еврейская община как одно целое, она, в общем-то, в данном случае в мировых лидерах.
Да, я прошу прощения, нам нужно сейчас будет небольшую все-таки паузу сделать на новости, и затем мы вернемся. Напоминаю, у нас на прямой связи со студией раввин Довид Карпов.
От трех до пяти. От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вернулись мы в эфир, Евгений Янович.
Вернулись. Мы говорим с Довидом Карповым, раввином Довидом Карповым, о текущих праздниках, о том, что происходит в связи с этим в еврейском мире, надвигающимся на нас Дне Победы по еврейскому календарю, который таким образом на самом деле ушел в вечность, потому что тысячи лет подряд, все даты, действительно тысячи лет подряд, все даты, которые евреи к себе, что называется, в поминальник заносят, вот они остаются. И кто бы, чего бы от 9 мая не хотел, если этот день, как 26 ияра, день спасения и освобождения, сегодня занесен во всемирный религиозный еврейский календарь, его будут праздновать везде, в Америке, в Израиле, в Европе, на Украине, на территории нашей страны, и вообще всего постсоветского пространства, везде, где есть еврейская община. Это есть факт. При этом, ну, Довид, возвращаясь некоторым пинг-понгом к тому, с чего ты начал, насчет того, как у нас там живут еврейские общины, есть вообще старое правило, если из страны уезжают евреи, ну, страны скоро не будет. В данном случае, если в стране они не уезжают, а нормально живут, ну, значит, в этой стране жизнь нормальная, что называется, еврей в зону катастрофы не перекочевывает. Но я хотел бы тебе сказать, перед тем, как передать тебе слово, еще одну вещь. При всем том, при всем, что мы страшно ругаемся по поводу неготовности того и этого, и необходимости в экстренном виде там строить больницы в бешеном режиме, хотя вроде бы их вчера еще закрывали по всей стране, включая инфекционную, и динамика это есть, и сколько их в Москве закрыли, это отдельная тема, без скольки больниц мы остались как раз к коронавирусу. Но главная проблема сегодняшнего бизнеса. Там не поступают вовремя устрицы. Вот сегодня пожаловалась мне Федерация рестораторов и ательеров, говорит, погода плохая, спаржа не вызрела. Сереж, помните, у нас были ребята, которые спаржу растят?
Да. Но сейчас с трудом вспоминает, как будто бы прошлая жизнь.
Какая спаржа? Господи, пришел в магазин, картошку мокрую купил, и то за счастье. Половина была гнилая, между прочим. Ну, то есть, все-таки жизнь очень сильно изменилась. А вот мы не сможем ездить в отпуск, в Турцию ничего не летает. А мы лет 30 назад очень много ездили в Турцию. И вообще очень много куда-то ездили. Или в Египет. Но ездили какие-то группы со старшими от Комитета госбезопасности. В Болгарию это уже была заграница. Польша это была очень крутая заграница. А про кап-страны я вообще как-то молчу. Ну, действительно, много поменялось. И много поменялось, и мы этого не заметим. Рэндовец, тебе слово.
Да, ну вот я не хотел об этом говорить, но раз ты понял эту тему, сейчас вот все еврейские центры, их довольно много в Москве, несколько десятков. Мы как раз сейчас, поскольку мы тоже на карантине и служба не идет, мы заняты тем, что формируем продуктовые заказы и развозим пожилым и одиноким членам нашей общины. И этих заказов уже тысячи. То есть, да, понятно, что... казалось бы, синагога или еврейский общинный центр, это прежде всего связано с религиозной деятельностью или так называемой общинной деятельностью, но она у нас духовно не отделена от материального. Больше того, иногда материальное даже идет впереди духовного. Поэтому, когда мы не можем проводить службу, то мы переключились, ну, благотворительность она всегда была, но она никогда не была главной, основным родом деятельности. А вот сейчас она едва ли не основной род деятельности. Но это к слову. Но вот это событие, о котором я хотел рассказать, которое определило ход всей человеческой истории, это на самом деле Синайское откровение или дарование Торы. Вот в свое время Голда Мейр, когда она ездила в Штаты просить там помощь, и ей не очень хотели помогать там по разным политическим соображениям, и у ней был такой удивительный аргумент. Она спросила президента или госсекретаря, наверное, знает ли он о становлении государства, американского государства. А становление американского государства произошло там несколько веков назад. Ну и он, конечно, сказал, что знает, но когда она его стала спрашивать о деталях, когда конкретно это было, какого числа, и сколько, какой там был, так сказать, кто конкретно в этом участвовал, то, в общем, он, конечно, не мог это назвать. В общем и целом знал, но деталей нет. На это я ему сказал, а вот мы знаем, что произошло 3000 лет назад, точное число, точную дату и все детали этих событий. Это называется историческая память. Так вот, Синайское откровение или дарование Торы произошло, так получилось, что в этом году ровно 3333 года назад. Вот именно это событие, оно во многом и определило, как я уже сказал, ход нашей цивилизации. На самом деле, совершенно незаметным для нас образом, мы живем библейскими ценностями, даже не осознавая это, даже вряд ли не имея возможности их назвать, но на самом деле вот этим событием пропитана вся наша история. И нас существенно больше, чем нам кажется. И, к сожалению, конечно, очень много утрачено по разным причинам и искажено. Но на самом деле это событие и определило то, что вот мы относимся глобально к европейской цивилизации. Не к западной, а именно к европейской. И вот не, так сказать, ее нельзя приватизировать, понятно, да? То есть это, не знаю, не европейская, так сказать, не, тоже, вот, не то, что сейчас называют западными ценностями или... там, какими-то англосаксонскими, вот, это что-то более глобальное, более широкое. То, что определяется, на самом деле, заповедями, которые были высечены на двух скрижалях. Именно вот тогда, вот, более 33 веков назад, Моисей спустился с горы Синай с двумя каменными скрижалями, табличками, на которых были высечены 10 заповедей, которые остаются актуальными по сей день. Если бы не эти заповеди, да, вся человеческая история – это история войн. Но если бы не эти заповеди, нас бы уже просто не было. То есть, при том, что все-таки, конечно, вся человеческая эта история военных конфликтов, интриг и прочее, но тем не менее, вот эта некая общая мораль, которая была тогда дарована, она все-таки хоть в какой-то степени является сдерживающим фактором, какими-то рамками, в которых мы еще пытаемся как-то себя держать. Если бы не это, то мы бы просто вернулись в животный мир. И вот это событие, на самом деле, оно для нас является реальным. Да, это более 3000 лет назад. Но удивительным образом, вот то, что было даровано, оно вошло в плоть и кровь, ну, по крайней мере, западной цивилизации, на самом деле, общечеловеческой. И мы на самом деле живем этим событием. Вот именно это мы и будем отмечать 29 и 30 мая, праздник Шивот, который можно перевести как «пятидесятница». Но он, конечно, не имеет прямого отношения к христианской пятидесятнице, просто это действительно 50-й день после выхода из Египта. Но главным событием этого праздника, конечно, вот то, что я сказал. Дарование Торы, ну, Торы или, по-другому мы можем сказать, религиозные традиции, пятикнижие, которое произошло более 3000 лет вот на горе Синай. И в этом смысле это событие относится, в общем-то, к каждому из нас. То есть не как иудейский праздник, а как источник общечеловеческой морали. И это очень важно, потому что, на мой взгляд, это главное, вот, главное, что нам не хватает. Потому что я привожу простой пример, когда мы оцениваем какие-то события, и, например, когда происходит какой вот, ну, например, какой-то теракт. С нашей с точки зрения, это преступник, да, это человек, который ушел, унес жизни там, многих других, в общем-то, невинных людей. Но с точки зрения кого-то он герой. То есть, понимаешь, насколько вот это фантастически разная мораль у разных людей, причем эти люди, они могут жить рядом с нами. И поэтому настолько важно, чтобы у нас был один общий критерий, что хорошо, что плохо. Рассказывают такую забавную историю, когда один еврейский коммивояжер договорился с кучером, что если он его вовремя доставит на ярмарку, то он ему заплатит хорошие деньги. А если он опоздает, то нет. Кучер опоздал, и, соответственно, коммивояжер на этом потерял и не хотел ему платить. Оба были евреи, они пришли к раввину судиться. Но раввин сказал, если у вас был такой договор, значит, он не обязан тебе платить. Тот, как кучеру, конечно, обидно, он сказал, я почему, Рэби, вы так решили? Сказал, ну, на основе Торы. А, он сказал, ну, конечно, Тора была дарована 3000 лет назад в пустыне. Если бы Тора была дарована сейчас и в России с ее бездорожьем, то тогда бы, конечно, закон был в мою пользу. Так вот, это забавная история, но она говорит о том, что есть вещи, которые так же, как были верны когда-то, они точно так же сохраняют абсолютную актуальность и сейчас. Вот как «не убий», да, не, вот как Тора устанавливает абсолютную ценность человеческой жизни, говорит «не убий», точно так же это верно и сейчас. Как говорится «не укради». Точно так же это верно остается и сейчас. Ничего не изменилось. Да, форма собственности изменилась. Сейчас можно украсть просто где-то в интернете. Но, по сути, как моральный принцип, он остается точно таким же. И вот каждый, опять-таки, может задать себе вопрос. А вот знали ли вообще эти принципы? Мне кажется, они где-то есть там. Ну, кто знает, кому надо, тот их знает. Но если мы их не можем назвать, да, вот 10 заповедей, то это означает, что на самом деле это какой-то пассивный запас, которым мы не пользуемся, да, который где-то там в глубинах памяти. Ну, мы его подменяем каким-то своим интуитивным пониманием, что хорошо, что плохо. Но я же приводил пример, что интуитивное или какое-то другое понимание, оно получается часто непонимание. Да, это диаметрально противоположное. Мы видим, как на одни и те же события разные люди и разные страны смотрят совершенно по-разному. Должен быть единый стандарт. Мораль, она общая, она идет от Всевышнего. И если мы даже не можем назвать все 10 заповедей, ну, кроме там «не убий», «не укради», которые просто на слуху, потому что очень простые формулировки. А если я скажу «не прелюбодействуй», предложу растолковать, а что значит прелюбодеяние, то я уверен, что и на эту тему тоже будет куча разных мнений. Так вот, это означает, что на самом-то деле мы немножечко аморальные люди. Мы, для нас эта мораль – это что-то такое абстрактное, отвлеченное. Живем мы какими-то другими сиюминутными ценностями. Нашим своим интуитивным пониманием морали, которое часто вообще не надо, нельзя даже назвать моралью. Это просто, чтобы мы задумались. Что на самом деле есть универсальный источник того, что хорошо, что плохо. Это универсальный источник, понятно, что он наверху. Это Всевышний, это Творец. Но один раз он нам это рассказал, Синайское откровение. И эта информация, она и есть, она присутствует. Мы, собственно говоря, главное назначение еврейского народа – быть хранителями этой информации. Мы такая живая флешка, на которую скинули эту информацию, и мы готовы всегда поделиться. Это не секрет, наоборот. Это я специально я не говорю конкретно, я говорю специально абстрактно, чтобы люди просто задумались и спросили себя, ну а я-то вообще, вот, что для меня является моральной нормой? Кроме каких-то очевидных вещей, что надо жить по совести, там, не обманывать ближнего, не предавать, а по существу. Это хороший вопрос. Иногда в еврейской традиции говорится, вопрос важнее, чем ответ. Вопрос заставляет человека задуматься и, в конце концов, приводит его к истине. Так что, когда придет эта дата, 29 и 30 мая, день дарования Торы на горе Синай, да, в этот момент другой находится народ Израиля. Но Тора была дарована не только израильтянам. По крайней мере, 7 из них, из этих 10 заповедей, они являются общечеловеческими. Поэтому, наверное, стоит задуматься и попытаться вернуться к этим общечеловеческим истокам морали и немножечко как-то освежить это в своей памяти. Потому что без этого мы никогда не почувствуем себя одним народом, если каждый будет жить по своей морали, по своим стандартам. Ну вот это, наверное, самая главная идея, которую я хотел донести в связи с этим праздником Шивот, который нам предстоит. Кстати, один из трех центральных библейских праздников.
Ну, у нас еще несколько минут до конца эфира. Я тебе должен сказать, что с морали у нас действительно плоховато. С 10 заповедями совсем плоховато. По этому поводу скорее куча анекдотов возникла на тему в том числе 7, которая не прелюбодействуй и почему 7 перечеркнута. Так что сверху-то мораль, может быть, и пришла. Пришла, как ты справедливо сказал, 333 года назад. Сильно подзабыли по дороге. И чего-то не видно, чтобы освежилось это все. При огромном количестве храмов, которые построены, раньше-то говорили, у нас вот церквей нет, синагог нет, ничего нет, мечетей тоже нет. Воинствующий атеизм все снес. Хорошо, воинствующий.
Вирус освежит, память.
Я не уверен в этом. Я бы не очень хотел, чтобы память была освежена карами господними, будь то вирус или нет. Людей все равно жалко, они иногда редкие паразиты, но их все равно жалко, вне зависимости от того, что это за люди. Но единственное, что точно хороший урок, что оказывается, всех коронавирус накрывает. Богатых и бедных, влиятельных и обычных людей. То есть, оказывается, от него никак не скрыться. Ни спецмедициной, ни чем угодно. И вот это действительно урок очень серьезный.
Вот, и я про то же. Это про то же. Есть ощущение, что все-таки есть где-то, что есть вещи, которые решаются наверху, и от которых трудно уйти, даже если у тебя есть большие ресурсы. Но последнее, что я хотел сказать, если я еще успею, что вообще-то глобально говорится так, что Тора была дарована для одной единственной цели, чтобы был в этом мире мир. Что в конечном итоге это самый действенный инструмент, чтобы наконец объединить человечество, и чтобы был мир во всем мире, как мы когда-то говорили. Я думаю, что это самая главная мысль, которая уж точно всех примиряет.
Ну, хотелось бы на это, по крайней мере, надеяться. Хотя и здесь вопросы вопросов. Примирит это нас всех или нет? Я здесь пессимист. Может, я не прав? Я даже буду надеяться, что я не прав.
Ну, всегда нужны пессимисты. Всегда нужны пессимисты. Они заставляют искать ответы.
Ну, я представляешь, сколько ответов придется искать как минимум моим студентам и аспирантам, которые уж совершенно точно никуда от меня не деться. Однако наш эфир подходит к концу. С нами в этот день был Довид Карпов. Мы говорили о вещи удивительных.
Хорошего настроения, здоровья и не болеть.
Да, спасибо большое, Евгений Иванович, спасибо большое, Довид Карпов, раввин, был у нас на прямой связи со студией. Делаем небольшую паузу на новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.